Говорит радио «Свобода». В эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Фортиков. Здравствуйте. Качество украинской политической элиты. Вопрос, который в последние недели занимает украинских граждан все больше, особенно на фоне недавней публикации так называемых электронных деклараций депутатов и чиновников. И вот об этом качестве мы сегодня поговорим с нашим гостем, координатором общественного движения «Честно», Андреем Круглосовым. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Вот, собственно, ваше движение 5 лет назад и было создано для того, чтобы следить за качеством украинской политической элиты. А обнародованные документы показали, что в общем, не так все просто с качеством, как хотелось бы даже после Майдана 2013-2014 годов.
Мы в 2011 году как раз поставили целью изменить качество политики. И то, что мы сейчас увидели, это тоже во многом заслуга нашей совместной работы. Потому что первые 37 деклараций, с какими боями вы увидели в 2011 году, а сейчас мы видим 120 с лишним тысяч. То есть, чтобы решать проблему, надо сначала поставить правильный диагноз. И у нас хотя бы появилось, благодаря движению «Честно», на национальном уровне диагностический инструмент. То, что мы видим в декларации, то, что открыто множество публичных данных, и мы можем находить, является ли человек фигурантом антикоррупционных расследований, можно отследить вообще соответствие его стиля жизни декларированным доходам и задаться вопросом о происхождении этих доходов. Это тоже то, что удалось. Но многое, конечно же, и не удалось, и я считаю, что даже состав нынешний парламент, он во многом аномален вследствие революции. У нас не запустили социальные лифты и не работают социальные мусоропроводы. То, что мы видим, это результат определенных социальных катапульт постмайдановских. И так много активистов и людей, которые продвигают прогрессивные вещи в плане прозрачности и возможности жить не по лжи, это скорее аномалия, чем результат какого-то эволюционного процесса, и многое может даже откатиться. Первое, конечно, блин, отчасти комом. Когда нашли 442 депутата из 450, что они не соответствуют хотя бы одному критерию, в следующий созыв попало 331 такой депутат. То есть обновление, ну, на треть. Новая революция помогла, и вот за те кампании, честно, раз местного уровня, который, в первую очередь, отвечал я за последние 2 года, например, в сегменте депутатов обл. И горсоветов, которые за 5 лет своей деятельности пропустили более 50% заседаний сессии или комиссии в какой-то год, в общем, стали прогульщиками, среди них, вот как вы думаете, сколько снова стало депутатами процентов?
50?
18,5. Мы реально по ним хорошо ударили, каждому звонили, спрашивали, а что же вы, если не ходите, собираетесь снова на выборы идти? А зачем вам это надо? Мы публиковали их безумные ответы порой, когда они говорили, да что вы тут, говне малину собираете? Я там на Майдане, я там не знаю еще где, а только вопрос, а почему в 2012 году, почему в 2011 году вы не ходили? И вот этот критерий базовый, который очень понятен людям, если человек не посещает, ну, зачем он тогда там? И мы пытались быть такими санитарами политического леса. То есть мы влияли на предложения на политическом рынке в плане прогулов. А с другой стороны, мы решили, что люди, естественно, не любят депутатов, потому что не умеют ими правильно пользоваться. И мы запустили такую кампанию, которая называется «Нахибаном депутат». И люди сделали классные буклеты, сейчас видео запустили как раз в годовщину их избрания, чтобы люди понимали, как правильно пользоваться депутатом, зачем он вообще нужен. Что это не Санта-Клаус, который приходит чего-то там наобещать невероятное, а потом давайте проверять это абсурд на исполняемость. Это такая позиция, которая, мне кажется, не сильно работает, потому что надо следить по полномочиям. Мы же не приглашаем сантехника и говорим, а что ты нам пообещаешь? Мы говорим, зубному врачу, а пообещай мне чего-то. Надо также понимать и относиться к депутату. И вот в этом плане я своей миссией видел всегда борьбу как раз с наивностью, потому что самые заядлые циники, они появляются, эволюционируют из наивных людей, которые вот хотят верить во все подряд. Мы пытаемся показать, с одной стороны, политикам, что можно побеждать достойно, если ты имеешь какую-то понятную повестку дня. Зачем ты идешь? Первый вопрос, который мы просим всех задавать политику, кандидату, зачем ты идешь? Потом важно, как он собирается брать голоса. Потому что политики не цели благие и прекрасные, а средства определяют результат. И это сообщение мы пытались доносить с аналитикой, проводя 100 мероприятий почти в регионах. Я увидел, что наибольшее влияние на качество элит, оно происходит, чем ниже мы идем. В плане глубокого глубже в регионы. Вот когда наши ребята-активисты ездили вот из моей родной Буковины в район, там, скажем, Кельменецкий или Путильский, и говорили, вот ваши избранные депутаты, они на прогуливали, люди были в бешенстве. Наши земляки нас презирают, мы их избрали, они не ходят. И им было стыдно, они потом приезжали как-то оправдываться. Потому что расстояние между нардепом и человеком, оно очень большое. А вот между депутатом облсовета и гор, оно небольшое. И вот там влиять на качество элиты намного проще.
Вот когда был такой вот особо острый шум на электронной декларации депутата, я вспомнил, что ведь российские чиновники, они свои декларации обнародуют уже очень давно, да?
Да.
Причем в таком же почти массированном виде.
Да.
И причем там тоже, в общем, богатства невиданные очень многие. Да,
мы знаем, просто скромные.
Да, по сравнению с россиянами. Да, вспомните, вот Игорь Шувалов, да, очень хороший пример.
Да, да,
просто
да.
Такой человек, что просто дайте, вот все у него есть. Но в российском обществе, мне кажется, никогда не было такой острой реакции на очень схожие документы.
Да, у нас другой уровень восприятие дистанции властной. В принципе, мне кажется, в России и во многом на Востоке, в том числе, я работал в России немало где, в Приморье в частности, там люди, с одной стороны, они очень самодостаточны в том плане, что как-то крутятся, как могут, полукриминальная экономика, а с другой все-таки есть, если вот есть у тебя 10 миллионов, то ты Иван Иванович, а нет, то хрен горбатый, и как бы нет особо смысла с тобой разговаривать. А в России люди особо неразборчивы в средствах. Вот если он правит как-то так, что враги боятся, и мы тоже боимся, то хорошо. А сколько у него денег, ну, так как бы и должно. А у нас это произошло внезапно, и мы за это боролись. Очень многие люди ценили ту же нашу независимость, пока за нее не пришлось бороться. Так и мы ценим ту возможность увидеть эти объемы бессмысленности и коррупции, и страха, потому что для меня это материальное воплощение многих психологических комплексов. Вот у людей столько часов. Они думают, что они будут бессмертны, они овладели временем. Тут, знаете, это большая бомба. Считайте, взорвалось 120 тысяч за раз опубликовано. А в России, когда вот потихонечку это происходило, что-то там Навальный говорил, что-то какие-то другие центры, но им инкриминировало тому же общество то, что они не хотят изменить систему, а хотят изменить свое место в системе. И, в принципе, я не думаю, что была предложена какая-то понятная повестка другая. И у нас она тоже не предложена. 17-й год на носу, мы видим колоссальное неравенство, запрос на справедливость не только юридическую и правовую, но и распределительно-экономическую. И тут большие риски политические для нашей страны. И поэтому я так и пытаюсь везде объяснять, зачем нужен парламент, зачем нужны депутаты, что их роль важна. И что надо, наверное, думать не только в рамках того, какие неприятные там человеки сейчас заседают, как бы нам от них избавиться, но думать о том, зачем нам нужен этот парламент и от чего он нас страхует, от каких ужасов возможной диктатуры и других нарушений прав человека. И то, что я не увидел, например, в декларации почти у многих чего-то, что можно назвать активами, это тоже показывает то, что у нас иллюзорно правовое государство. Его почти что нет. Эти люди в каком-то быстром ликвиде держат. Вот в этом плане показательно прекрасный Лозовой и Ляшко, которые задекларировали партбилет и виллы. И они правы, вот это реально их актив. Потому что виллы дали многомиллионные доходы, много сотен тысяч голосов. А партбилет Лозового, а что бы это Андрей Лозовой заработал, и где, если бы он не партбилет радикальной партии? В каком-то смысле, не знаю, все-таки в Экклезиасте сказано, что правда сделает нас свободными. Я вот верю в то, что добившись этой правды и возможности уже проверять, мы уже шагнули серьезно вперед. Нам надо повести диалог в ту сторону, что мы этих людей-то вообще-то занимаем распоряжаться общим благом. Всем тем, что находится между дверью вашей квартиры и моей квартиры. Между вашим забором, моим забором. Вот где политика, где есть общественный бюджет. А не то, что они какого-то рода меценаты специфические должны вот раздать, вложить, поставить за свой счет. Потому что чаще они то, что позиционируют как сделанное за их счет, сделанное за наш счет.
Напомню, что гость нашей сегодняшней программы – координатор общественного движения «Честно» Андрей Круглашов. И мы говорим о качестве украинской политической элиты. Тогда совершенно не важно, богатый человек или бедный. Если никаких политических взглядов у него нет, он хочет участвовать в управлении страной.
Что я заметил за 2 года, это то, что какое-то подобие демократического принятия решений внутри партии пытается демонстрировать самопомощь. И это в том же парламенте. Они многие вопросы действительно обсуждают между собой. Они идут на контакт с общественностью, как и отдельные депутаты из других фракций. Но именно отдельные. И то, что они пытаются создавать какие-то межфракционные объединения, это тоже, наверное, плюс и оживление политической жизни. Но, наверное, вы совершенно правы, какая прагматическая функция коалиции? Просто, чтобы не дать распустить. Зачем нужна фракция? Вот чтобы легко было проводить переговоры там, с администрацией президента. Как-то оно не настроено на общественное благо. Мне кажется, есть шанс на более острую и содержательную политическую конкуренцию за счет полноценного запуска госфинансирования тех партий, которые произошли, потому что и это также дает шанс на некоторое подобие внутрипартийной революции, потому что на местах люди начинают спрашивать: ребята, ну вам приходят деньги, мы как бы про это знаем, а где они? Мы их не видели ни разу, и нас никто не учит, мы не общаемся с избирателями. Чем мы вообще должны заниматься? Зачем партия? Она должна вырабатывать политику, а не только заниматься борьбой. У нас, к сожалению, в языке нет разделения на политикс и полиси. Вот политикс – это борьба, как взять и удержать власть. А вот полиси – это какой нам курс нужен, как нам согласовать интересы разных групп. И правда жесткая политической жизни в том, что нет ни единого решения, которое бы всем причинило добро. А у нас пока до сих пор пытаются делать вид, что они причиняют всем добро. Коррупционер, он тянет из общественного в частное благо свое, а популист, он приходит к каждому и говорит: ну вот тебе 200, вот тебе 200. Политик, он должен заниматься общественным благом и улучшать среду, а не идти к каждому в квартиру с каким-то подарочком или говорить, что всем индивидуальное добро. А у нас нету этого понимания, а что вообще это такое сфера политики. Когда я говорю людям, что вот есть, знаете, у вас может быть в квартире огромная плазма на всю стену, ванна джакузи, но если к ней ведет темный двор, засанный подъезд, разбитая дорога, то, наверное, качество вашей жизни не будет самым уж лучшим. И тогда люди начинают понимать, а вот зачем политика, чтобы у нас как-то наше общее благо. Вы же прекрасно знаете историю. Древние греки на многих полисах демократических вообще не занимались политикс. Не было там выборных кампаний, камушками решали, черно-белый. А потом политика была о том, а как нам, собственно, править? Про что? И мы также честно повели в тему денег. Запустили кампанию «Стэш за грошима», запускаем инструмент «Золото партии», чтобы люди понимали, что стратегию видно по бюджету. На что тратят сейчас они свои деньги, определить то, каким образом они будут распоряжаться публичными средствами. Они очень плохо думают о людях. Я это знаю, как человек, который работал с политикой, и я не разделяю такого мнения. Если к людям относиться как к дебилам, с подачками к ним ходить, конечно, ну так со временем и будет, но вы видите, какая поддержка партий, и их подход явно не способствует тому. Ниша есть для партий, которые будут заниматься политикой по-настоящему и пытаться узнавать, согласовывать интересы, делать публичные консультации. Я думаю, через практики мы изменим политическую элиту. Это не просто сказать: а мы лучше, чем они. Ну чем? Ну чем они? Ну потому что мы новые. А в какой способ вы новые?
Оцените тогда мне, пожалуйста, состояние гражданского общества, потому что это же резервуар для политики такой потенциальный. А с ним что?
Знаете, существуют общественные организации. Мы не являемся чем-то устойчивым. Мы, по сути, есть гражданское общество и общественные организации. Я сейчас принадлежу к общественной организации, но я это отделяю, потому что есть волонтеры, есть люди, которые трудятся, как и я, собственно, тоже очень много уделил волонтерству, но не связанному с войной, во время Майдана и после. Это люди, которые не имеют стабильно проектной деятельности и финансов соответствующих. Есть общественные организации, которые в той или иной мере, с той или иной долей эффективности имеют финансовый ресурс. А их тоже немало, но это несравнимо с Германией, например, и с Штатами, где в той же Германии почти 60% общественных услуг оказывается общественными организациями, а в том же штате Джорджии, где я учился, там бюджет общественной организации больше, чем государственный бюджет этого штата. И налогоплательщики финансируют общественные организации, и это вычитывается из их налогов. То есть сказать, что у нас общественные организации устойчивы, мы влиятельны. Да, мы громкие, мы активные, много ездим в регионы, мы хорошо, неплохо скоординированы между собой. Мне жаль, что многие так спешат в политику и думают, что вот заняв кресло, произойдет какая-то фантастическая магия. Я тогда стану могучий и все поменяю. А нет, без повестки, понятно, и без тех групп, которые тебя поддерживают и понимают, а зачем ты им нужен, если, ну, будь ты 100 раз молодой, красивый, с западным образованием, если ты не выражаешь интересов разных групп, не умеешь им донести, зачем ты нужен, ты ждешь общественно служить людям. Понятно, это должно оплачиваться. Вот я как раз считаю, что очень глупость большая, когда люди видят эти декларации, говорят, зачем вообще депутатам зарплаты? Они прекрасно кормятся. Так это надо для тех депутатов, которые мы хотим, чтобы служили нам зарплаты. Те, кто нам не служит, они давно себя обеспечили за счет тех, кому служат они.
С одной стороны, есть общество, которое возмущено тем, что политики, депутаты и министры богаты. Да. А с другой стороны, когда говорится, вы знаете, мы должны увеличить расходы на государственную службу, люди говорят, нет, ни за что, они и так имеют деньги, они и так могут кормиться, зачем мы им еще из бюджета должны платить, они все равно себе найдут.
Вот поэтому мы, к сожалению, недостаточно выполняем свою миссию по обозначению того, нахиба нам депутат, зачем нам депутат. Люди, получается, не понимают, что... Вот я как так пытаюсь объяснить. Вот представьте себе перетягивание каната. Одним большим толстым канатом тянет депутат-олигарх, но если мы подтянем много разных наших там ниточек, пусть они тоненькие и маленькие, но если нас много, мы перетянем. Потому что выбираем-то все равно мы его. Олигарха как один голос. Поскольку у нас электоральная демократия все-таки работает, более-менее, у нас есть возможность политика перетянуть на свою сторону. Но это непростой процесс, и, конечно, в том, что мы так бедны, и вот это неравенство. Потому что в России, мне кажется, люди, во-первых, очень толерантны хреновому, ужасному образу жизни. Не самый приятный персонаж Михалков сказал про русского, что это тот человек, которого чего-то нет, но не так, чтобы нет и хорошо бы, а так, что нет и хрен с ним. Этим людям не важно. А вот наши люди, в принципе, во многом заботятся о детях, что-то хочется, чтобы в будущем было материальное. И это здоровая тенденция. Но почему люди не хотят иметь депутатов, которые официально платят достойно, для меня загадкой. Мне кажется, это еще проблема в том, что люди все равно не могут преодолеть советское проклятие, чтобы ты жил на одну зарплату, понять, что как раз хорошо, когда человека честная, официальная, достойная большая зарплата, и с него можно требовать. Мне кажется, как бы ни было нам казалось омерзительным то, что мы видим, все-таки демократия, она безальтернативна. Да, мы можем злиться, и кажется всегда после того, что темы какие-то замалчивались, когда о них начинают говорить, что вот, такой бардак происходит. Потому что не было наличия свидетельств, и люди думают, что это свидетельство отсутствия какой-то проблемы. Но проблема остается, большой разрыв, элита, которая... Даже антиквариат, посмотрите, Виталий, сколько у них антиквариат. Это тоже культура взаимораспальцовки и взаимодарения, и вот всякого такого. Наверняка эти же предметы из рук в руки, просто чтобы создавать систему взаимообязательств. И это в каком-то смысле позволяет увидеть, что у нас и неофеодальное общество.
Но оно и неофеодальное общество, оно бывает таким с двух сторон. Не бывает феодальная власть и современное население.
Конечно, конечно. Современное население, оно ограничено в ограниченном количестве городов. И я не знаю, даже сфера права находит, как его обеспечить. Может быть, децентрализация, может быть, новые громады и люди, которые понимают, что им никто здесь особо не поможет и рассчитывают на себя и находят свою модель развития. Может, это поможет нашей стране. Надо искать эти версии и, конечно, бороться с теми, кто откровенно обворовывал страну, потому что установление какой-то тотальной справедливости, вот взять сейчас и всех, кто что-либо когда-либо неправильно сделал, посадить, это не сработает. Каха Бендукидзе здорово это объяснял. Но тех, кто откровенно занимает десятки лет позиции на госслужбе, приобрел такие фантастические богатства, это же не соответствует никак его доходам. И, конечно, надо создавать ту госслужбу и те депутатов, которые смогут иметь такие доходы, которые позволяют приобретать приличный, а не гротескный уровень жизни.
Ну, опять-таки, для того, чтобы было так, должен быть общественный запрос, его нет. Как его обеспечить? Тогда нужно понять, против чего протестуют люди. Против, опять-таки, какой-то великой пословицы, да, против того, чтобы не было бедных или против того, чтобы не было богатых?
Это стратегическая развилка, которая может пустить нас по дурному кругу историческому. Гаврил Лышин, покойный уже, он как раз все время и говорил, что на бедах що є багаті, біда, що є бідні. И он всю жизнь посвятил тому, что вкладывая образование. Он никогда не относился пренебрежительно к людям бедным, которые трудом своим добивают, какие-то гроши зарабатывают и пропивают это вечером, просто потому что у них тяжелый, неблагодарный труд и нет какой-то перспективы. Он пытался улучшить их жизнь, потому что те, кто сейчас часто особо агрессивно выступают против тех, у кого просто есть какой-то доход. То есть, в основном, к сожалению, очень самое краткое определение коррупционера народное – это человек, который богаче меня. И это сейчас тоже большой риск упростить картину мира до того, что…
Потому что он не мог заработать честно. Да. Я же не могу, я честный, я не могу заработать. Значит, и он не мог, значит, он… Ну, это логично.
В том-то и дело, что настолько мало, и как я вспоминаю наш разговор, когда я вас, будучи в Штатах и возвращаясь в Украину, многие не понимали это решение, спрашивают, что же тут делать, и вы мне откровенно сказали, я не знаю, что тут, честно, человеку там, молодому можно особо делать, чтобы как-то достойно заработать. Это практически нереально. Я благодарен жизни и тому, что все-таки удавалось, работая и бывая за границей, получать какие-то стипендии, более-менее содержать свою семью и сохранить, не ввязываться ни в какие такие вещи.
Но да и не вот, каждый может попасть в круг вот людей, способных себя обеспечить таким образом.
Это не годится тогда, потому что тогда система ставит вне… Вот в чем их цель. Я теперь это понимаю. И это в Советском Союзе было. Это было создать такую систему, в которой каждый преступник… Потому что он приступает к какую-то норму. А нормы настолько завышены, как там в ГУЛАГе, без туфты и аманала не построили бы канала, как и в нашей школе, когда задается так много всего, что ребенок не может просто это систематически выполнять, и он в какой-то момент должен обманывать. В какой-то момент он учится делать ерунду. Так и наша политическая система строится. Вот даже сейчас говорят, депутаты должны постоянно ходить, два раза пропустил, и что-то забрать у них денег. Так это значит откуп. Это, во-первых, не суть эффективности в том, чтобы постоянно сидеть там и голосовать. Это не единственная работа депутата. А с другой стороны, это просто цена откупа тогда. Когда мы штрафуем кого-то деньгами, мы просто говорим, слушай, хомутынник, он может позволить себе не ходить вообще. Или если бы мы за кнопкодавство решили наказывать их деньгами, то что, хомутынник бы позволил себе купить абонемент, чтобы проголосовать за всех до конца созыва. Это же тоже не вариант. Поэтому, ну, во-первых, нам, конечно же, обществу необходимо реагировать на тех, кто к нам чувствителен, и не, вот с кнопкодавством это четко видно. Уже несколько депутатов приносили извинения, писали, что больше так не будут. Они начинают стесняться, когда мы повесим в «Украинской правде» доску позора, когда мы как-то действуем в таком ключе. Есть ряд людей, которые действительно стыдно. А тем, кому не стыдно, ну, их действительно надо притягивать в криминально-процессуальный способ. Им плевать на общество, мы для них ничего не значим. Значит, есть закон на то, и просто надо обеспечить его неизбирательное применение. Но это вопрос не политический, электоральный, а хотят ли люди, или не хотят. Это люди хотят, и все, надо просто делать, что должно, и будет, что будет. Меня удивляет, когда Генпрокуратура или прочие структуры рефлексируют на то, что, какое общественное мнение. Они не избираемая структура, они имеют роскошь действовать в поле правом и по инструкции, а не говорить, что люди нас поймут или не поймут. Объясняйте и делайте. Вот что нужно заставлять. И этим занимается Центр противодействия коррупции, там, Transparency и другие организации. Потому что мы, честно, и я такой фокус определил, что занимаются только теми, кого избирают люди. И, соответственно, людьми, которые избирают их. Вот строя этот мост, объясняя, зачем политики, по каким параметрам лучше не рисковать и не выбирать. Мы не можем сказать, кто хороший политик. Это правда трудно, конечно. Но мы можем сказать, что кандидат в мэры, у которого нету программы, она не обязательно, но если у мэра нет программы, то что это за мэр? Кандидат, который скрыл декларацию, который прогуливал систематически, который фигурант антикоррупционных расследований, крал на тендерах или сдавал подряд, брал фирмы родственников без конца. Это те люди, которым не стоит доверять публичный бюджет. И не только бюджет, потому что чепуха там бюджет. Ресурсы сообщества, громады, это лес, вода, это земля, это огромные ресурсы, которых можно просто лишить своих детей и превратить их в ничто. И за это идет серьезная борьба. И мы сейчас видим в Киевской области тут же Ирпень, Коцюбинске бьют активистов, открываются дела. То есть борьба в стране идет между прошлым и будущим, между неофеодалами и людьми, которые чувствуют, хотят быть спивластниками республика, дольщиками своего сообщества. Ну, кто победит, это тоже во многом зависит от наших усилий, но я считаю, что изменения в Украине должны быть лоскутные. У нас на уровне всей страны мы можем этому демотивировать. Но если мы будем брать и смотреть, как в этой громаде, как в этом городе переносить диффузию инноваций, такая позитивная, она может серьезно изменить нашу страну. Я вот больше верю в то, что будет происходить снизу вверх.
Поблагодарю Андрея Круглашова, координатора общественного движения «Честно», за участие в нашем сегодняшнем эфире. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего вам доброго.